Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, я очень рад тому, что вы решили посмотреть и послушать православную программу «Ключ разумения», которая создается в белорусском городе Гомеля, создается Гомельским Свято-Никольским мужским православным монастырем. Меня зовут Александр Елопов. Ну, судя по тому, как я выгляжу, я родился в Советском Союзе. Возраст подсказывает, что я успел побывать и октябренком, и пионером, и комсомольцем, как, наверное, многие из вас. Как, наверное, побывал октябренком, пионером, комсомольцем и гость нашей нынешней передачи протоиерей Вадим Качан, настоятель Гомельского храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Здравствуйте, отец Вадим.
Здравствуйте, Александр Петрович. Здравствуйте, дорогие зрители.
Отец Вадим, есть у меня такая склонность переходить на личности и вдаваться в лирику. Вот хочу у вас спросить. Все-таки вы в детстве не мечтали хотя бы одним глазком посмотреть на прекрасное коммунистическое завтра? Если не пожить в нем, то хотя бы, ну вот, ну посмотреть, подтянувшись на носках.
Если быть откровенным, а надо быть откровенным на такой передаче, наверное, нет. Наверное, кто-то хотел, кто-то мечтал, но к тому времени, когда мне пришлось быть пионером, октябренком и комсомольцем, какой-то такой, знаете, общей надежды на грядущее светлое будущее не просматривалось. Но было интересно. Мы что-то делали, мы что-то создавали, мы что-то организовывали, мы делали жизнь интересной. Вот, скорее всего, на этом пафосе все тогда держалось. Может быть, в каких-то предыдущих поколениях вот идеологическая составляющая была более сильной, а моя комсомольская молодость была в конце 80-х. Там уже все шаталось и рушилось.
Но мы с вами практически ровесники. Я помню и брежневский так называемый застой, и горбачевскую перестройку. Да, мое взросление пришлось на кризис Советского Союза, или, как философ Александр Зиновьев сказал, реального коммунизма. Знаете, в детстве я испытал такое своеобразное потрясение, будучи очень хорошим пионером, который искренне верил в то, что у нас все получится. У нас, это у советского народа, у коммунистической партии. Я однажды в больнице, где я лежал, и впервые оказался во взрослой палате, подслушал разговор. Ну, как подслушал? Они, в общем-то, не скрывались. Эти взрослые мужчины, которые очень откровенно стали обсуждать некоторые аспекты жизни нашего большого советского государства, некоторые аспекты существования коммунистической партии, приводили конкретные примеры из жизни нашего района, говорили о войне в Афганистане, которая в ту пору уже началась. Вот мне было очень тяжело и больно слушать эти рассказы, но при этом я себя как-то поддерживал, подбадривал, знаете, какой мыслью, что, ну, есть недостатки, есть, что называется, перегибы на местах. Вот, некоторые люди, даже из числа начальствующих, не справляются, не на высоте оказались, ну, в конце концов, ну, что мы, пришли в этот мир для легкой жизни, значит, и на мое поколение достанется и труд, и подвиг, но общая эта цель была какая замечательная.
Идея
вот мне
была, да?
В идеале коммунистического общества больше всего нравился тот аспект, про который коммунисты говорили. И в нем, в этом обществе, человек человеку будет друг, товарищ, брат. Установятся подлинно братские отношения между трудящимися людьми. Исчезнет материально-экономическая основа для того, чтобы одни люди превозносились над другими людьми, чтобы одни люди других людей унижали, над ними господствовали, их эксплуатировали. Вот честно скажу, мне эта идея очень и очень нравилась. Но я подрос, получил историческое образование, это совпало с периодом Горбачевской перестройки. Я прочитал книги того же Ивана Солоневича, Варлама, Шаламова, Бориса Ширяева и некоторых других авторов, и я понял, что строительство социализма с перспективы на коммунизм в нашей стране было сопряжено с немалыми жертвами, самыми настоящими преступлениями. Оно довольно сильно вымучило, если не весь наш народ, то значительную часть нашего народа. Вымучило через коллективизацию, раскулачивание, через массовые репрессии, через надрывный труд на стройках социализма. И вот я хотел с вами побеседовать сегодня о том, чем можно объяснить вот это мучительное несоответствие, на мой взгляд, мучительное, между прекрасным замыслом, между вот таким вот широким замахом построить общество братской солидарности трудящихся людей без эксплуатации, без войн, и теми жертвами, которые пришлось понести, теми преступлениями, которые были совершены, теми массовыми разочарованиями, через которые прошла наша страна. То есть вот где все-таки была допущена ошибка? С точки зрения человека, носителя христианского сознания, с точки зрения человека, служителя православной церкви, вот как бы вы ответили на такой вопрос?
Человек в жизни своей призван к тому, чтобы идти к гармонии, идти к совершенству. Путь к этому совершенству очерчен двуединой заповедью – любви к Богу и любви к ближнему. Носители коммунистической идеи очень хорошо говорили о любви к ближнему. Действительно, было очень много хорошего в этом обществе, что связано с такими личностными, человеческими отношениями. Люди ощущали коллективную ответственность друг за друга, не проходили мимо каких-то вопиющих проявлений несправедливости, там, беспорядка общественного. Было много хорошего в этом смысле. Но при всем при этом была устранена заповедь о любви к Богу. И вот когда это происходит, то мы видим не прогресс, а видим страшную деградацию, когда ради достижения каких-то великих целей могут приноситься в жертву миллионы жизни людей, когда необходимость общественного какого-то общего блага, очерченного идеями, важнее, чем жизнь, страдания, муки одного конкретно взятого человека. Поэтому была коллективизация, поэтому ужасы гражданской войны, поэтому ужасы репрессий, много чего другого. Сотни, десятки, сотни, может, миллионов жизней, которые были принесены на алтарь этого идеологического эксперимента. Мне приходилось сталкиваться с подсчетами того, каким должно было быть население Российской империи, если бы трагических событий 17-го года не произошло. На начало 20 века мы опережали Китай по численности населения. И сейчас больше миллиарда, так по скромным подсчетам, должно было быть жителей на постсоветском пространстве. Мы имеем совершенно другие цифры. Конечно, была Вторая мировая война, было много чего другого, что оказало свое влияние, но тем не менее, этот факт заставляет задуматься о многом. Поэтому, говоря языком, пытаясь смотреть на это взглядом верующего человека, если из какой-то системы, назовем это сейчас таким, ну, языком математическим, убрать из большого-большого уравнения только несколько элементов хотя бы, ответ будет неверным. Вот есть закон Божий, который есть для людей, некая форма, способ, путь, с помощью которого человек не только достигает Царства Небесного, Вечного, но он и земной путь проходит с наименьшим количеством ошибок и страданий, и ненужных катастроф. Когда эти вещи игнорируются, ну, неизбежное следствие этого – страдания, гибель, муки. Вот как-то так.
Отец Вадим, я принципиально с вами согласен. Хотя вот хотел сделать то замечание, что хотя довольно часто приводятся эти демографические выкладки, говорится о том, что к середине 20 века на территории России, большой России, Российской империи должно было проживать около полумиллиарда населения и так далее, все-таки не берут в расчет тот момент, что рождаемость в обществе, которое встало на путь модернизации, любой модернизации, в обществе, в котором масса людей перетекают в города, растет уровень жизни, рождаемость падает. Вот посмотрите, в странах того же Евросоюза, в тех странах, в которых коммунисты к власти не приходили, Там существует та демографическая проблема, про которую Патрик Бьюкенен в своей книге «Смерть Запада» сказал, что цивилизация белого человека просто-напросто вымирает. На таксине 21 века будет защищать мир пенсионеров. Если бы не было притока мигрантов в ту же Францию или Германию или в Бельгию, то население этих стран оно быстро бы уменьшалось. Хотя, повторяю, они не были под властью коммунистов, там не выстроили систему ГУЛАГа. Ну, просто люди стали так вот вяло плодиться, размножаться. И можно предполагать, что если бы коммунисты не пришли к власти и в России, если бы продолжилась линия на тот тип развития, который предлагал, например, Петр Столыпин, то и здесь бы рождаемость упала. Семей больших становилось бы все меньше и меньше. Вот. И не удалось бы выйти ни на 500 миллиона, ни тем более на 1 миллиард населения. Это я говорю не в попытке смягчить жестокость репрессий и приуменьшить количество жертв, хотя есть тенденция к преувеличению, но просто ради справедливости и стремления к объективности.
Отчасти я сам бы согласился, но ведь история не знает сослагательного наклонения. И пример современных европейских стран не до конца корректен в приложении к нашим реалиям, потому что проблема действительно более сложные и многообразные, в том числе и потому, что вот эти тенденции в демографии, кризис семьи современной определяется сознанием людей. И это сознание связано с оскудением духовности, с отступлением от традиций семейной жизни, христианских, православных, я бы так сказал. Конечно, легко сказать и обвинить, что были какие-то страшные люди, коммунисты пришли и все испортили. Проблема, как известно, много более сложная, и назревала она не одно столетие. Поэтому тут все не так очевидно и не так просто, как может показаться на первый взгляд. Это, я бы сказал, проблема такая многоступенчатая, многогранная. О ней нельзя сказать вот только в одной плоскости, в одном измерении.
Отец Вадим, можно ли утверждать, что к началу 20 века возникла такая драма, если угодно, русской истории, когда порыв людей к социальной справедливости оказался противопоставлен христианской системе ценностей? И как вы думаете, несет ли свою долю ответственности за произошедшее и наша церковь, православная церковь, что многие люди в нашей стране мечту о лучшей жизни, о жизни по справедливости, по правде, в братстве, связали не с верностью православной церкви, а наоборот с атакой на православную церковь, с атакой на православное государство?
К сожалению, это именно так и было, потому что разрушали храмы, уничтожали монастыри, оскверняли святыни, не иноземные захватчики. Это вчерашние семинаристы, вчерашние выпускники церковно-приходских школ. Многие из них по закону Божию имели оценку «отлично». И в этом весь ужас трагедии. И вы правильно сказали о том, что церковь, можно сказать, что несет некую долю вины на себе за то, что происходило. Но что такое вина церкви, которая к этому моменту около 300 лет была лишена своего нормального канонического устройства, лишена патриарха? И фактически церковью управлял Священный Синод во главе с суперпрокурором. Церковь была низведена до уровня одного из министерств государственных, которое занималось идеологией. До, кажется, 1861 года, да, до отмены крепостного права, существовала практика телесных наказаний для священников. Это страшные вещи были. То есть вот мы сейчас понимаем, священство – это некие, так сказать, тогда это было сословие, достаточно узкое, в которое трудно было попасть людям из иных сословий, это было крайне редко. Но современный священник – это тот, кто имеет возможность выступать вот на телевидении, на радио, прийти в школу. Большинство из них – люди хорошо образованные, из нас, скажем, священников. Тогда была ситуация несколько иная. Священник был в социальной лестнице представителем класса, в большинстве своем достаточно забитого, бесправного зачастую. И, в общем-то, лучшие умы общества понимали, что очень странно, что в монархии, в огромной империи православной существует фактически рабовладельческий строй. Что такое крепостное право? Что такое как понимать ситуацию, когда помещик мог отвечать имуществом своих крестьян, крепостных, по своим долгам. И людей продавали, разбивали семьи. Было очень много всевозможных
смотрели
искажений.
Смотрели на людей, как вот было такое знаменитое выражение «крещенную собственность».
Совершенно верно. И где это фактически? В стране, которая имела официальную государственную религию православие, где кругом преподавался закон Божий, и многие люди понимали, что что-то здесь не так, что-то с этим обществом не то, общество больное. Был протест, но в этом протесте лучшие, скажем, думающие люди не видели в церкви нравственного авторитета. Поэтому кто-то шел в раскол, а кто-то шел в масоны, в декабристы. Но церкви не верили. Она утратила в значительной части общества свой нравственный авторитет.
Вы связываете это именно с синодальной системой управления, с тем, что церковь в глазах многих современников превратилась в предаток государства, в часть государственного
механизма. Да, подпорку, идеологическую подпорку существующему режиму. Так и воспринимали
во многом. То есть вы хотите сказать, что если бы церковное управление обладало автономией, существовало бы рядом в согласии с государством, но все-таки в независимом режиме, то церковь смогла бы сохранить доверие народа, пользовалась бы нравственным авторитетом, и народные массы не пошли бы за теми людьми, подобными Ленину или Троцкому, которые признавают свои ненависти к православию.
Опять же скажу, об этом сложно говорить, потому что история не знает сослагательного наклонения, но тем не менее совершенно однозначно, что исторические судьбы Российской империи могли сложиться совершенно иначе. Не случайно революционные события, которые мы вспоминаем вот в этом году, были связаны, так сложилось исторически, и с созывом Поместного собора, который так долго ждали, к которому так долго готовились, и с восстановлением патриаршества в самые такие, может быть, тяжелые для церкви моменты, ее ждали страшные гонения, репрессии, и святитель тихо поднял на себя великий крест исповедника, бескровного исповедника, хотя сам не был расстрелян и замучен, но его нравственные страдания, душевные страдания, они выше, может, страданий, которые бывают по крови, потому что ему на стол ложили расстрельные списки и предлагали пойти на компромисс с властью, написать какую-то декларацию согласительную. Или вот этих вот твоих собратьев, архиереев завтра расстреляют. Страшное время было. Вот. Но еще раз скажу, что, конечно же, это одна из граней искажения жизни, устройства канонического церкви. Церковь признана быть душой народу. Но, конечно же, были немало и других как причин, которые способствовали назреванию этих революционных настроений и перемен.
Вот в связи с этими другими причинами хотел спросить, нельзя было бы считать одним из источников победы Октябрьской социалистической революции, одним из источников советского проекта, тот своеобразный крестьянский общинный социализм, который в немалой степени был связан с православием. Я, готовясь к нашей встрече, пересмотрел избранные страницы книги, которая достаточно давно была написана, издана книги доктора экономических наук Олега Платонова, книги под названием «Русская цивилизация». У меня то издание этой книги, которое выходило в 1995 году. Олег Платонов, православный христианин, монархист, который революцию 1917 года называет антирусской революцией, при этом в своей книге пишет, вот я помню в главе, посвященной отношению к собственности, он пишет, что для широких масс русских крестьян было характерно то, что можно было бы назвать таким своеобразным крестьянским социализмом, выражавшимся, например, через такие пословицы – богаты не будем, а сыты будем. От трудов праведных не построишь палат каменных. У галуша та же душа. Деньги, что каменья, тяжело на душу ложатся. Деньги копил, да нелегкого купил. Я мог бы процитировать еще десятки пословиц, я их запомнил, из этой книги, которые так или иначе выражают некое недоверие и даже презрение к богатым. Убеждение в том, что богатство связано с греховной жизнью, и что лучше все-таки жить честно, трудиться и довольствоваться таким скромным достатком, и при этом жить в согласии с другими людьми, никого не заедая, никого не эксплуатируя, жить, что называется, дружно, жить именно в общине. Вот как вы думаете, нельзя было бы такие настроения, связанное, на мой взгляд, с христианством, с православным христианством, назвать в качестве еще одного источника советского проекта, который вот обеспечил то, что многие люди в нашей стране, они все-таки встали под красные знамена, не под принуждением, а потому что почувствовали за этими красными знаменами что-то знакомое и родное для себя.
Ведь каждый политический проект, он опирается на чаяние определенной части общества. И чем большее количество людей удается зацепить, тем более этот проект бывает успешным. И говоря о так называемом христианском социализме, знаете, это вещь достаточно условная, как мне кажется. Потому что каждая... Во всем мире так бывает. Каждая политическая партия, каждый новый строй обещает людям светлое будущее. Каждый президент на выборах обещает, что если вы проголосуете за меня, жить станет лучше, даже описывает, как станет лучше жить. Но в конце концов все бывает так, как оно есть. Почему? Потому что глубочайшей ошибкой является то, что возможно создать такие идеальные общественные условия, когда настанет общество всеобщего благоденствия. Кстати говоря, носители коммунистической идеи очень хорошо выразили свое чаяние в одном из своих гимнов «Мы наш, мы новый мир построим,
кто был ничем, тот станет всем».
Ну, уже по-разному.
И
очень
там
понимаете.
Вначале еще были строки «Весь мир насилием и разрушим». Да, основание затем. Мир насилия.
Это основание. Ведь что такое мир насилия? Бывает ли мир без насилия? Бывает ли государство без армии? Бывает ли государство без полиции? Нет. Почему? Потому что мир возле лежит. И во все времена, и сейчас в том числе, церковь, она ведь тоже призывала и призывает к реформам. Но это реформы иного свойства. Не политические, не экономические, а реформы духа человеческого. И на пути вот этих преобразований внутренних, отдельно взятого индивидуума в этом обществе, может открываться путь к всеобщему прогрессу. Он все-таки, линия этого прогресса проходит через сердца людей. Если мы ищем перемен вовне, не касаясь внутреннего, то это все равно, что пытаться лечить болезнь в ее проявлениях, но оставаться совершенно безразличным к ее причинам. Церковь всегда обращается к причинам, к душе человека. Вот это было забыто. И поэтому была попытка построить общество. Общество, в общем-то, достаточно четко идеологически сориентированное. Я скажу даже более того, в этом смысле оно было куда более выигрышным, даже в отношении того, что есть сейчас во многих странах. Почему? Потому что коммунисты предложили людям вполне религиозную идею. Коммунизм ведь никто не видел никогда, но в него верили. Раз не видел, значит, осталось только верить. И был очень четко прописанный алгоритм, утопический, конечно, но он был прописан, как его строить, какие есть этапы, какие есть ступеньки, с чего начинается жизнь человека. Вы вспомнили про Октябренка, потом про пионера, комсомольца, коммуниста. Была определенная иерархия. Лучшие октябрята должны становиться пионерами, лучшие пионеры – комсомольцами, лучшие комсомольцы – коммунистами. А вот они-то и будут строить это светлое будущее, которое никто не видел, но в него нужно было верить. Общество полной социальной справедливости. Да, утопичная идея, но она очень ясно полагала, задавала некие цели полагания. Вот что мы строим? Светлое будущее. А какое оно будет? Вот вы сегодня говорили. Но можно задать вопрос, а какое будущее мы строим сейчас? Какими, сказать, алгоритмами, какими образами оно описывается? Вот что такое общество светлого будущего? Что, стабильность заработка? Хорошо, конечно. Сделает это человека абсолютно счастливым? Нет. Вкусная еда разнообразная, способы изощренно развлекаться и все больше и больше потреблять? Ну, да, возможно, но это тоже не делает человека счастливым. Это, ну, запрос на уровне животного двуногого. Нету светлой идеи. Нету суперидеи, скажем так. Вот что страшно. И в этом отношении...
Ну, как же нет суперидеи, а наша суперидея христианская?
А наша супер... В том-то ее... Я говорю о том, что мы сейчас видим. На самом деле наша христианская суперидея, ее, так сказать, сила и значит в том и состоит, что она выходит за пределы этого мира. Вот она и есть, конечно, но, тем не менее, она никогда не сможет стать идеей по-настоящему политической.
Спасибо. Спасибо, отец Вадим, за сегодняшнюю интересную беседу. Спасибо и вам, уважаемые зрители и слушатели, за то, что вы при этой беседе, виртуально, но все-таки, поприсутствовали. Знаете, мы, люди, родившиеся в Советском Союзе в конце 20 века и даже чуточку раньше, мы... Мне кажется, обречены на то, чтобы вновь и вновь возвращаться мыслями к событиям советского периода и вновь размышлять над тем, что же все-таки это было, что произошло с нашей стране, с нашей страной в 20 веке, за что были принесены такие большие жертвы и то, что было сделано, имеет ли какой-то смысл, какую-то пользу для для нас нынешних. Еще раз спасибо за беседу. До свидания.